Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 126-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического аудиошоу на территории русскоязычного интернета. Меня зовут Антон Поздняков, а наш подкаст выходит на сайтах birdcast.com вместе с нашим основным подкастом об IT-медиакультуре, который я веду с Андреем Барышниковым, а также «Теория Большой Бороды» выходит на сайте ITCUA. Также напомню, что с недавних пор наш подкаст доступен и в YouTube на отдельном канале, ссылка на который есть в шоу-ноутах к этому выпуску, ну или, конечно же, на нашем сайте birdcast.com. Там вы можете послушать, во-первых, последние выпуски, а также некоторые из тех, что я выбрал, которые мне кажутся лучшими, вот там до 90 какого-то я дошел в обратную сторону. Как оказывается, я спрашивал вот у людей, почему именно им хочется смотреть YouTube, потому что меня очень часто просили о том, чтобы выкладывать подкаст и туда. Один из сценариев, который, как мне показался, на самом деле весьма удобно, это включить дома на телевизоре его, если что-то делаете, например, по дому, и вместо того, чтобы ходить в наушниках, у вас будет такая фоновая подкастотерапия. Так что, если вам удобно слушать через YouTube, пожалуйста, проходите. Там, как обычно, все на YouTube просят, нужно подписываться, ставить лайки, вот это все. Конечно же, рассказывать друзьям. Собственно, YouTube является еще одной площадкой, через которую, я надеюсь, и новые люди смогут находить наш подкаст. Ну а сейчас давайте перейдем к выпуску. Так как гости все еще приходят, все-таки состыковаться к этому выпуску не получилось, но тем не менее, вот уже 4 выпуска точно будет с гостями в ближайшее время. Надеюсь, что уже со следующей недели это все начнется. Но пока что небольшой коротенький выпуск с новостями, и сегодня затрону одну довольно интересную тему с такой с подборочкой необычных штук из нашей вселенной. Но сначала, конечно же, о SpaceX. Как обычно, запуск прошел к МКС, возобновили полеты, наконец-то космические. SpaceX запустила Falcon 9 с кораблем Dragon на борту, и все прошло успешно, посадили первую ступень на сушу, никого уже совершенно не удивляет, просто стала скукота и обыденность все эти запуски, посадки. А ведь вспомните, еще 2 года назад мы прям визжали, я точно визжал. Вот у нас даже есть прямая трансляция на канале Бердикаста, когда впервые посадили ракету на плавучую баржу, и я прям визжал, когда она села. А сейчас, ну такое, посмотрели, так себе. Не по центру, знаете, что вот немножечко, но немножечко нужно было подвинуть, так что не считается. Из примечательного, пожалуй, стоит только отметить, что на борту корабля Dragon приехал суперкомпьютер от HP, HP Enterprise, который там вот будет обсчитывать всякое на МКС, чтобы наблюдать за этими, знаете, кожаными ублюдками из космоса и понимать, как их больше уничтожить и правильнее. В общем, грузы к МКС доставляют, все хорошо, запуски идут. Смотреть это все можно либо на канале SpaceX, если у вас хорошее понимание английского, либо на канале Альфа Центавра, наших друзей, которые регулярно делают стримы различных запусков, так что к ним тоже приходите. Ну а вторая, ну не то чтобы новость, а такая статья, на которую я обратил внимание, она вышла на ITC, и здесь рассказывается о том, что ученые, по сути, трубят тревогу по поводу количества пластика, которого использует человечество. И действительно, активное использование пластика началось-то не так давно. Собственно, как и вся нефтяная промышленность, мы знаем, что пластик напрямую зависит от нефтепереработки. Но буквально с 50-х годов, когда с тех пор была выпущена большая часть пластика, и сейчас огромная-огромная доля всего этого пластика превратилась в банального в мусор. Мы все, я думаю, знаем, что основная проблема пластика – это длительный период разложения. То есть, грубо говоря, если вы выбросите какой-нибудь бумажный пакет, который состоит из там, целлюлозы в основном, да, из дерева, то он довольно быстро сгниет и переработается. А пластик может оставаться в том виде, в котором вы его оставили, там сотни, в зависимости от непосредственного материала, который вы используете, но очень-очень-очень много лет. И было опубликовано исследование в журнале Science Advances. В этом исследовании говорится, что в 1950 году на заводах производилось порядка 2 миллионов тонн пластика, а в 2015 году эта цифра уже составляла 400 миллионов, ну, вернее, говорить число, но все мы понимаем, о чем речь. И все это превышает интенсивность производства других материалов, которые создает человек. В целом, к 2015 году было произведено 8,3 миллиарда тонн пластмасс. И из этих 8,3 миллиарда 6,3 уже стали отходами. При этом только 9% от всего этого числа переработаны. Еще 12% были сожжены, а оставшиеся 79% хранятся вот как есть на полигонах и активно засоряют нашу окружающую среду. Я думаю, многие слышали о целых островах из пластика в океанах, которые, кстати, ну, это и... их еще нужно найти и доказать, что они существуют, там есть по этому поводу сомнения, однако количество пластика в океанах, количество пластика на суше, оно огромное, и это даже не нужны для этого исследования, вы можете видеть это собственными глазами, и это действительно большая проблема, многие животные страдают от этого, я думаю, все видели, да, там картинки рыб, которые попадаются в эти самые крепления для банок из таких 6 штучек. Такое самое, наверное, распространенное изображение, когда пластик вредит окружающей среде, именно их показывают. И главная проблема, как я уже все говорил, всего этого, что пластик не подвержен биологическому разложению и может храниться сотни и сотни лет. И в результате исследования мы четко видим, что человечеству пора задуматься о том, как оно использует пластик и в каких объемах его производят. Если тенденции останутся прежними, что, скорее всего, ну, не будет правдой, потому что тенденции редко остаются прежними, но, тем не менее, если сохранится тренд, то к 2050 году у нас на мусорных полигонах накопится 12 миллиардов тонн пластиковых отходов. Это, опять же, в статье приводится сравнение, что это в 35 тысяч раз превысит массу Empire State Building. Честно говоря, по-моему, немножко дурацкое сравнение, потому что, ну, как-то странно. Я думаю, многие не представляют себе массу Empire State Building, но вот, наверное, можно себе представить, что это вот такой квартал, заваленный пластиком, наверное, даже больше, потому что плотность его в большинстве своем меньше, чем камень, из которого мы строим здания и металлоконструкции, которые также там присутствуют. Кстати, о металлоконструкции там, и камне-цементе, в плане интенсивности производства конкуренцию пластику как раз и составляют эти самые материалы, то есть сталь и цемент. Основные двигатели индустриального развития городов, но в то время как они используются в основном в возведении таких долговечных конструкций, ну как там дома, небоскребы, банальное жилье, не обязательно самое высокое, но тем не менее это здания, которые стоят достаточно долго и активно используются при этом, то пластик, как правило, сделали пакетик, использовали его, донесли продукты из супермаркета домой и выбрасывают, после чего он транспортируется на мусорные полигоны, где вот лежит и дальше продолжает не гнить, к сожалению. Что касается стали, то примерно половина всей той стали, которую мы производим, она как раз идет на строительство зданий и поэтому будет в активном использовании на протяжении десятилетий. Но, возвращаясь к пластикам, к пластмассам различным, к сожалению, не замедляется их рост, и из всего произведенного пластика с 50 по 2015 год примерно половина была изготовлена за последние 13 лет. То есть это говорит о том, что темпы производства пластика, они ускоряются. Огромная доля всей этой проблемы еще заключается в том, что мы плохо умеем пластик перерабатывать. Вот, например, в наших странах, там, в Украине, России, близлежащих странах там, постсоветского периода, очень редко мы видим даже банальное разделение мусора на несколько категорий. Я думаю, многие из вас, кто там был в Европе или в Америке, или еще где-то, знают, что, в принципе, мусор категоризируется еще на этапе потребителя, ну или производителя мусора, тут смотря как посмотреть, да. Когда сходили в магазин, купили 3 пакета вещей, а уже из них сделали 3 пакета мусора. Буквально сразу. Ну так вот, смысл в том, что отсутствие вот этого разделения, оно усложняет переработку, и мне кажется, что путь решения этой проблемы именно в массовой адаптации переработки пластмасс на что-то более полезное и за переиспользование этих материалов, вместо того, чтобы постоянно производить все больше и больше и больше пластика. В общем, вот такая проблема существует, и с ней явно надо что-то делать. Ну а в качестве основной темы хотел бы сегодня поговорить с вами о галактиках. Штука такая довольно привычная нам всем. К сожалению, это не модуль, проплаченный Samsung, а мог бы быть таким, если меня кто-то слушает из Samsung, да, это прямой намек вам. Но пока что это все на добровольных началах. Так вот, шутки в сторону, говорим о галактиках. Я думаю, многие из вас не задумываются даже о том, что сомнению могло подвергаться существование галактик как таковых. Это ж такая истина, которая всем понятна, все знают, что есть другие галактики, они там похожи на наш Млечный Путь, не похожи. Главное, что их существует очень много, и мы все об этом знаем. Однако так было далеко не всегда. Вернее как, еще древние греки понимали, что вот эта вот большая белая светящаяся полоска на небе, которую они видят ночью, это явно скопление звезд, и понимали они, что скопление звезд не просто так, оно какое-то, да, и мы тоже находимся в этом скоплении звезд, так или иначе, закрученным. Именно отсюда пошло вообще слово галактика, да, лактос — это молоко, Млечный Путь. Греки понимали, что мы живем в неравномерном скоплении звезд, и что это является частью нашего мира. Однако говорить о том, что есть и другие галактики, никто не начинал вплоть до 20 века, когда был тот самый великий астрономический спор, или великие астрономические дебаты, как угодно их можно переводить, но когда Эдвин Хаббл доказывал, что вы посмотрите, вот мы живем в одной галактике, а вот эти вот штучки, которые вы раньше считали туманностями, которые очень маленькие, но если посмотреть в телескоп, можно рассмотреть, что это тоже другие галактики, прям такие же, как наша, ну или не всегда такие же, как наша. Собственно, Шарль Месье, да, который категоризировал туманности, я думаю, многие из вас видели или слышали классификацию туманности и по Месье. Собственно, если вы видите какую-нибудь туманность, название которой начинается с буковки М, и дальше идут какие-нибудь циферки, это всего лишь значит, что это номер этой туманности в каталоге Месье, но до этого, то есть когда этот каталог составлялся, в него входили многие галактики, и, собственно, галактики воспринимались как туманность, как скопление какой-то пыли, потому что банально телескопы были недостаточно мощные, чтобы увидеть в них спирали или более того, рассмотреть какую-нибудь структуру, рассмотреть другие звезды. Казалось, что это просто такие вот облачка, как если сравнивать с чем-то на Земле. Но мы же теперь знаем, что галактики бывают разные. И, собственно, как мы их сейчас умеем классифицировать? Какие параметры классификации галактики существуют? Ну, еще сам Хаббл, который, собственно, по сути, открыл все остальные галактики миру и доказал, что наш Млечный Путь не является единственной в своем роде, категоризировал их в первую очередь по внешнему виду. И до сих пор такая классификация сохраняется. Есть такая последовательность Хаббла. Если не вдаваться в детали, то в принципе галактики делятся на спирали, эллиптические и нерегулярные, или иррегулярные, наверное, правильнее будет сказать. Опять же, к сожалению, с русским переводом у меня могут быть сложности иногда, потому что учил я это все и читал на английском, так что прошу меня простить. Говоря о том, какие могут быть галактики, Еще стоит отметить, что в них может быть разный уровень звездообразования. То есть это, по сути, говорит нам о том, какие звезды и какие процессы происходят вообще в галактике, насколько она молодая, старая и так далее. То есть в молодых галактиках активно-активно происходит звездообразование, потому что там много газа, который схлопывается, появляются новые звезды, они взрываются, появляются еще более новые звезды. В самых интенсивных галактиках темпы рождаемости звезд могут быть там раз в несколько часов. Конечно же, галактика для этого должна быть довольно большая, ну, потому что количество звезд должно быть большое, и, соответственно, количество материала, из которого они делаются, то есть количество газа, тоже должно быть приличное, потому что, ну, если не будет газа, не из чего будет делать звезды. Однако, среди всех этих галактик, которые мы нашли, а нашли мы пока что очень и очень маленькое их количество на самом-то деле из всех возможных, потому что банально наш охват не такой большой, причем как по пространству, так и по времени. Далекие галактики, а собственно далекие значит старые, потому что Хаббл собственно создал закон Хаббла, тот самый, да, который назван в его честь, устанавливает, что галактики-то от нас разлетаются в разные стороны. Собственно, расширение Вселенной таким образом описывается. И чем дальше от нас галактика, тем быстрее от нас улетает. Соответственно, тем дольше свет от нее летел до нас. Соответственно, чем дальше мы видим галактику, чем больше у нее красное смещение, тем старше она для нас выглядит. То есть, естественно, она-то развивалась все это время, но свет, который долетает до нас, был выпущен довольно давно. И среди этих галактик есть вообще очень и очень необычные. Сегодня я расскажу вам вот о трех, наверное, самых интересных галактиках, которые мы на данный момент нашли. Первая галактика, о которой, наверное, стоит поговорить, это объект, который находится в 600 миллионах лет световых от нас. Долгое время ученые даже не были уверены, галактика это или нет, поэтому назвали этот объект объектом. И, естественно, добавили к нему имя первооткрывателя, поэтому называется эта штука объект Хоуга. Выглядит это как Сатурн, по сути, только галактического масштаба. То есть это галактика, которая представляет собой кольцо и центр. Между кольцом и центром фактически ничего нет. То есть плотная звезд располагается по плотному-плотному кольцу. И до сих пор мы не знаем, как это могло получиться. Потому что у нас есть несколько моделей теоретических, как вообще такое может образоваться. Один из самых вероятных сценариев образования таких вот галактик, которые являются собой кольцо, центр и больше ничего, это столкновение двух галактик. То есть, грубо говоря, если нужным образом одна галактика врежется в другую, у нас возможен вот такой вот исход. Но тогда мы должны где-нибудь рядом видеть и вторую галактику, с которой произошло столкновение, поскольку банальное слияние не даст нам такой результат. Но вторую галактику мы не видим. Есть еще вероятность, что пролетавшая мимо галактика могла выцепить нужное количество звезд и унести их куда-нибудь, раскидать их по Вселенной или унести с собой. Все зависит от того, какая галактика пролетала мимо, но тогда сам тоже результат был бы не таким аккуратным. Поэтому на данный момент мы банально не знаем, как мог образоваться вот этот самый объект Хоуга. Весьма загадочная штука, но при этом довольно красивая. Еще одна интересная галактика, о которой, наверное, стоит поговорить, она называется BX-442, и она находится от нас в 10,5 миллиардах световых лет. Это самая старая спиральная галактика. Настолько старая, что в ее возрасте такими вообще не бывают. То есть, грубо говоря, из 300 наблюдаемых галактик схожего возраста, только одна эта галактика имеет спиральную структуру. Почему это вообще необычно? Дело в том, что когда Вселенная была довольно молодая, а соответственно 10,5 миллиардов лет назад она была довольно молодая, много галактик располагалось близко друг к другу. Банально потому, что мы знаем, что Вселенная расширяется, соответственно, чем более старая Вселенная, тем дальше галактики разносятся. А когда галактики находятся близко друг к другу, они постоянно взаимодействуют гравитационно, сталкиваются, и столкновения не очень хорошо влияют на спиральную структуру. То есть, когда у нас образовываются спиральные галактики, им нужно время, чтобы они вот, вот эти рукава себе выстроили, а если что-то врезается, то, как правило, это все перемешивается, получается эллиптическая галактика. А эллиптическая галактика — это такой, ну, по сути, шарик, представьте себе, да, вот так, из звезд, в котором нету особой вот такой структуры, как спиральная галактика. Что же стало причиной такого феномена, что вот у нас, мол, есть из огромного количества галактик, которые мы видим в тот временной период, что именно BX-442 является спиральной. На самом деле, этому у нас есть довольно неплохое объяснение. Дело в том, что рядом есть карликовая галактика. Карликовых галактик, кстати, достаточно много. У нашего Млечного Пути есть их несколько рядом с нами летающих. Например, там Магелланово облако, которое, кстати, тоже можно рассмотреть даже в любительский телескоп. И вот когда эта карликовая галактика пролетала мимо, она, собственно, стимулировала образование вот этих рукавов. Но в чем вообще фишка? В том, что после такого взаимодействия рукава бы продержались довольно недолго. Порядка 100 миллионов лет. То есть, опять же, если мы говорим о миллиардах лет, да, то есть у нас там Вселенной почти 14 миллиардов лет, то 100 миллионов — это по галактическим меркам очень-очень немного. И так получилось, что мы сейчас находимся в таком месте и в такое время, то есть такой удачный временной промежуток, когда мы видим вот в прошлое вот этот самый маленький промежуток из 100 миллиардов лет жизни этой галактики. Так что, скорее всего, она в итоге-то превратилась в такую же, как все, в эллиптическую. Но вот этот вот короткий период мы умудрились запечатлеть, именно находясь в нужном месте на Земле и в нужное время, то есть сейчас. Ну и еще одна интересная галактика, у них у всех такие скучные названия из каталогов. Она называется A1689ZD1, если вот кому-то интересно. Но что в ней особенного? Дело в том, что мы видим ее в момент, когда Вселенной было всего 700 миллионов лет. То есть Вселенная была крайне молодая. Но эта галактика необычна тем, что в ней очень много пыли. Казалось бы, ну пыль и пыль. Под столом тоже много пыли. Никто не говорит, что под столом интересное место. Но много пыли означает, что там происходит активное звездообразование и, соответственно, смерть звезд. Потому что пыль, под пылью мы подразумеваем тяжелые элементы. То есть не только водород и гелий, которых больше всего, которые самые простые газы, которые составляют большую часть вообще состава любой галактики. Но там есть пыль, соответственно, это значит, что в то время уже активно происходили процессы рождения и смерти звезд. Для нас это странно, потому что текущая модель наша не совсем хорошо вообще объясняет, как активные вот эти процессы в галактиках могли происходить в столь ранний период для Вселенной. И не так давно была найдена еще одна галактика, вот буквально на днях была опубликована статья «Мертвая галактика», которая тоже крайне молодая, а мертвая означает, что в ней не происходит уже процессов звездообразования. Соответственно, в ней уже, грубо говоря, из всего газа, который есть, из большей его части, звезды-то образовались, а дальше там уже по мелочи все происходит. Естественно, звезды какие-то всегда образовываются в таких галактиках. Однако наша проблема в том, что наше текущее понимание того, как формировались галактики в ранней Вселенной, не может объяснить вот эти самые редкие, но тем не менее встречающиеся случаи. Это говорит о том, что, во-первых, галактики есть необычные. Возможно, есть какие-то факторы, которые, вот, особые прям факторы, которые на них повлияли, потому что, как вы понимаете, галактик миллионы, миллионы и миллиарды, и, соответственно, вероятность того, что какие-то из них формируются в весьма необычных условиях, она довольно велика, то есть вероятность найти какую-нибудь необычную галактику при этом довольно велика, потому что банально выборка большая. Но все равно есть вот эти вот необычные моменты, которые говорят нам о том, что ну вот не могли так звезды активно образовываться, не могло закончиться топливо в галактике так рано, как вот мы видим иногда. Поэтому нам остается только наблюдать, улучшать наши инструменты, с помощью которых мы смотрим и определяем возраст галактик, мы определяем их состав по спектру света, который до нас долетает, определяем, что вообще происходит в них, как в них формируются звезды, не формируются, какой они формы, как они взаимодействуют с близлежащими галактиками. В общем, эта вся тема очень интересная, и, например, я не удивлюсь, если когда-нибудь у нас на нашей с вами жизни будет вот такой прорыв, как в свое время был прорыв после великих астрономических дебатов, да, когда мы узнали, что оказывается, Вселенная не ограничивается нашей галактикой, но есть еще другие галактики. Понятное дело, что вот так вот в лоб никто вам этого не скажет. То есть в лоб вряд ли пойдет. Ну, в смысле, не окажется, что она же Вселенная, оказывается, не единственная Вселенная, есть куча Вселенных. То есть не обязательно аналогичные будут прорывы. Но вот по масштабу, что мы поймем, что, например, там галактики в ранние этапы Вселенной формировались совсем не так, как мы думаем. То есть, грубо говоря, это не обрушит все наши представления там, о космологии, о Большом Взрыве, о процессах, которые тогда происходили. Это все останется как есть. Так или иначе, то есть вряд ли у нас слишком много подтверждений наших текущих теорий, но я не удивлюсь, если будет какой-нибудь большой прорыв, и обязательно мы с вами его обсудим в следующих выпусках. Ну, на сегодня я буду закругляться. Большое спасибо, что слушаете. Я напоминаю, что у нас есть YouTube-канал, на который можно подписаться. Ну, а также у нас есть страничка на Патреоне, patreon.com/birdicast, на которой можно поддержать проект финансово, если вам кажется, что мы делаем крутые штуки. А мы делаем, кроме этого, и сайт, и подкаст, и ведем канал в Телеграме, и в Твиттере ведем аккаунты собачка Бирди Фери и Бирди Шоу. У нас есть чатик в Телеграме. В общем, все это делается для вас. Так что, если вам это действительно нравится, то можете поддержать проект. Ну, а помимо этого, можете банально зайти в iTunes, поставить там нужное количество звездочек. И это поможет новым людям, возможно, найти этот подкаст и тут же наслаждаться и прослушиванием его на еженедельной основе. Ну, а сейчас я с вами прощаюсь. Скоро будут, уже вот я вам гарантирую, что скоро будут интересные гости, их будет много. Так что до следующего четверга, да пребудет с вами сила, пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdycast.com.